Всем привет, с вами Яна, Полина и Аня, и это 20-й выпуск подкаста «Киноподружки».
Киноподружки!
Мы продолжаем наш третий блок во втором сезоне, который посвящен фильмам в жанре фэнтези. И сегодня фильм в жанре фэнтези 21 века нам принесла Полина. Ну что ж, Полина, не томи.
Да, мы продолжаем в рамках нашего блока обсуждать не совсем обычное фэнтези, и сегодня к нашему вниманию фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона». Фильм 2008 года режиссера Дэвида Финчера. Сценарий, кстати, этого фильма основан на одноименном рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Яна, передаем тебе привет. Да, но единственное, что сюжет фильма очень сильно изменен. И рассказ Фицджеральда, он вообще скорее такой юмористическую направленность нес. И, по сути, в фильме сохранено только само название, имя главного героя Бенджамин и вот сам вот этот аспект омоложения героя. Я считаю, что в аннотации можно оставить одно предложение, и все остальное — это лишнее. Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80 лет, а затем начал молодеть.
Ну, все по фактам.
У этого фильма два жанра числится на нашем любимом сайте — это драма и фэнтези. Когда я начала его смотреть, я вспомнила, что мы в прошлом выпуске обсуждали отличие фантастики от фэнтези, и в какой-то момент я испугалась и подумала, что все, я опростоволосюсь на нашем сегодняшнем подкасте, потому что я в какой-то момент подумала, подождите, так это же, наверное, фантастика, а не фэнтези, потому что у героя какая-то болезнь, которая выглядит так, как будто действительно может существовать в реальности. Я начала искать, да, и действительно похожие, скажем так, синдромы, болезни существуют, когда дети рождаются с какими-то старческими признаками. Конечно, к сожалению, эти дети молодеть не начинают, болезнь только прогрессирует, усугубляется, слишком долго такие дети не живут. Всё-таки мы говорим о жанре фэнтези, мы принимаем как данность, что да, человек взял и как бы повернул свое время вспять. Говоря о единственном, по сути, фэнтезийном элементе в нашем фильме, а вот об этом омоложении героя, потому что все остальное — это вещи, в которые можно поверить, которые могут случиться в реальности. Там, по сути, ничего такого сверхъестественного больше и не происходит. Фильм был снят с использованием смешанной технологии, комбинации живого действия и компьютерной графики. И вообще идея создать этот фильм не конкретно у режиссера там или сценаристов фильмов, а в целом в Голливуде витала еще в 90-е годы, но все понимали, что в 90-е снимать этот фильм плохая затея, ввиду того, что технологии еще не могут себе этого позволить. Бенджамин Баттон, да, рождается у нас в фильме таким вот сморщенным младенцем с кожей, как у старика, и Дэвиду Финчеру пришла в голову идея, он снимал на протяжении того, как герой еще вот этот вот старичок, он снимал нескольких актеров с дворфизмом, то есть, ну, с карликовостью, если говорить так, чтобы немножко понятнее было, в роли Бенджамина вот в разные периоды жизни. Лицо, это, конечно, уже была голова, лицо Брэда Питта, и оно было создано с помощью CGI головы, и для этого было необходимо полностью отсканировать лицо Брэда Питта и его мимику и наложить вот на этих актеров. Уже вторую часть фильма, когда играет уже полностью и своим телом непосредственно Брэд Питт, тоже он снимался в пластичном гриме. И, по словам Брэда Питта, он проводил до 5 часов в гримерке, чтобы перевоплотиться в свою роль. Кино, ну, в принципе, такое широкое признание получило в целом, но главные свои награды, не номинации, а победы, оно, конечно, заслужило именно за лучший грим и лучшие визуальные эффекты.
Ну, если честно, очень заслуженно, потому что даже в процессе просмотра я прям задумывалась, а как они это все сделали. Очень все натурально и максимально приближено вот к маленькому младенцу, который является стариком. Я прям поверила.
Хочу сказать спасибо большое Полине, что рассказала, как это все снималось, потому что как только, ну, там уже был якобы подросток, но в облике дедушки, я думаю, а как это он так, такого низкого роста, но Брэд Питт же высокий, а как это они так снимали?
Я когда смотрела фильм, я в такие, ну, в некоторые моменты задумывалась о том, ну, конечно, видно, что это все графика, и я думаю, ну, вот если бы сейчас снимали это кино, это было бы, конечно, еще круче, ну, потому что все-таки кино большое, голливудское, соответственно, бюджет бы там был, ну, он и был и так, но сейчас еще технологии еще больше позволяют. Но я в целом не тот человек, который будет придираться к визуальным эффектам, даже если бы они были ужасные. Хотя в этом фильме они очень хорошие, просто в силу того, что фильм 2008 года, и технологии развиваются, конечно, немножко чувствуется. Но на тот период я понимаю, что это реально, это очень проделана большая работа, и это очень круто. Я бы хотела сказать о Дэвиде Финчере, как о режиссере. Это американский кинорежиссер, он еще клипмейкер, он вообще начинал с клипов и продолжал. В основном его фильмы — это психологические триллеры или биографические драмы. Он удостоился 40 номинаций на премию «Оскар», и 3 из них — это категория «Лучшая режиссура».
Вау, очень мощно.
Дэвид Финчер — это вообще реально один из моих любимых режиссеров. И Дэвид Финчер, и Брэд Питт, и, что самое главное, фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» много для меня значит, потому что это то кино, с которого началась моя любовь в целом к киноискусству. Я выбрала на сегодняшний просмотр «Загадочную историю Бенджамина Баттона» с одной целью, чтобы просто пересмотреть фильм Дэвида Финчера, который я смотрела как раз-таки вообще еще в 10-12 лет первый раз, может быть, даже раньше, и который я не пересматривала с того времени. И, конечно, ну, я получила максимальное удовольствие, потому что я прочувствовала, что я вот посмотрела такой вот добротный, хороший, правильно сказать, именно блокбастер, который при этом на меня просто кричит с экрана на тему, на которую я не хочу, чтобы на меня кричали. Дэвид Финчер, у него есть свой режиссерский стиль, он очень часто вот противопоставляет там желтые и синие цвета в кадре, это определенные пролеты, определенные повороты камер, и что главное, по направленности фильма, все его фильмы, они по сути исследуют какое-то зло, исследуют какую-то темную сторону людей, и в этом фильме он исследует смерть, и его вообще он перед собой ставит задачу сделать зрителю немного так некомфортно. И он мне делает некомфортно каждым своим фильмом, и мне это нравится.
Конечно, ну, я как человек, который тоже знаком с Дэвидом Финчером, не лично, к сожалению, и смотрела достаточно большое количество фильмов, хочу сказать, что постоянно в его фильмах есть, что зло не топорно оно зло потому что, или оно не такое злое, как кажется, но, в общем, заставляет задуматься абсолютно каждый его фильм, и я тоже его обожаю, поэтому очень рада, что сегодня мы будем обсуждать именно его фильм.
Мое впечатление о фильме, я его смотрела первый раз, и у меня был такой тяжелый день, и после этого тяжелого дня я понимаю, что в какой-то момент просмотра фильма я понимаю, что я смотрю тяжелый фильм, опять же, как сказала Полина, потому что тема очень серьезная и которая задевает каждого, но в конце такое было облегчение, и я так поплакала, и так мне было и грустно, и весело. И я очень люблю, когда фильмы настолько сильно затрагивают внутреннее состояние, это прям огромный лайк.
О впечатлениях именно эмоциональных у меня, наверное, путь просмотр Бенджамина Баттона начался плюс-минус в таком же возрасте, как у Полины, тоже где-то в 11-12 лет, и с тех пор этот фильм... Вот знаете, есть категория фильмов, которые попадаются по телевизору.
Да, вот. Это он.
Это он, да. Я его смотрела много раз, но тоже так, особо не вникая, просто какой-то вот верхний слой, очень поверхностно. Я просто в таком восторге сейчас нахожусь, что я посмотрела этот фильм, именно полностью погрузившись и полностью прочувствовав так, как никогда в жизни у меня не было. И вот у меня, как у Яны, меня пробило на слезу. То есть, казалось бы, я смотрела этот фильм много раз, а у меня прям текли слезы. То есть они даже были не застывшие, а так прям, что я очистилась как будто после просмотра. Поэтому очень прекрасно понимаю, у меня плюс-минус вот такие же ощущения.
Кино начинается с истории небольшой про часовщика, у которого сын ушел на войну, там погиб, и он из-за этого сделал часы, которые идут назад. Ты уже задумываешься о том вопросе, что вот это вот «эх, вернуть бы все вспять», это на самом деле не так романтично, как кажется.
Есть же большое количество тоже каких-то сюжетов вокруг того, что человек оживляет какого-то уже мертвого человека, и это всегда не то, что было раньше, это хуже в 3 раза, поэтому да.
Это зомби, про которых мы уже разговаривали.
Да-да-да.
И нас еще погружают в такие обстоятельства, что вообще вся история читается из дневника, который лежит у женщины, которая находится, так скажем, на смертном одре, можно выразиться, в больнице, уже умирающей такой, увядающей старушке. И что самое главное, там еще по телевизору передают о том, что надвигается ураган Катрина, 2005 год, Новый Орлеан. Все, кто знаком с историей, понимают, что это вообще один из самых разрушающих ураганов в истории США, и особенно для Нового Орлеана. Тоже вот сам факт того, что нас погружают в такие обстоятельства, нам демонстрируют вот эту вот хрупкость человеческой жизни, что в любой момент, который ты вообще не ожидаешь, и вообще который от тебя ну никак не зависит, все может оборваться. И мы видим старушку, которая вот-вот, наверное, умрет своей естественной смертью, и ты как будто это еще воспринимаешь, ну, нормально. Но ты видишь ее дочку, ты видишь там работников больницы, с которыми это не должно случиться, но, скорее всего, случится.
Вот эта вот связь, когда показывали ураган, то, что он надвигается, у меня был такой момент, когда и ты и так фильм смотришь напряженно, а когда показывают по телевизору ураган, когда рассказывают, что он надвигается, это настолько усиливало дополнительно мои чувства, и я сижу, я думаю, я и так там переживаю, а тут мне еще вот это вот.
Да, и по поводу людей, которые вокруг Дейзи, уже умирающие на вот этой койке, тоже вот эта вот медсестра, которая переживает за своего ребенка, потому что сейчас вот этот ураган, и там идет эвакуация, то есть параллельно с этим вокруг происходит сток всего сумасшедшего, вот, а и мы все-таки сконцентрированы на истории, но в то же время вокруг тоже много всего страшного происходит.
И мы начинаем узнавать историю Бенджамина от первого лица, из его дневника. И Бенджи рождается, его мать умирает при родах, очень просит его отца позаботиться, но отец видит, что ребенок, скажем так, необычный, и сразу же, вообще не думая, избавляется от него, и его принимает другая женщина, и образ женщины в этом фильме на самом деле как будто, ну, знаете, даже немножко смешно, потому что доведен до абсурда. Одна женщина, чтобы родить Бенджи, жертвует своей жизнью, вторая женщина вообще просто, не задумываясь, его принимает, и вот если отец будет признаваться в дальнейшем, что он подумал, что он монстр, поэтому от него отказался, то Квинни, женщина, которая его приняла, наоборот, на него смотрит и говорит, Господь тут очень постарался. Потом третья женщина его в целом вдохновит на что-то большее и вообще откроет глаза на жизнь. Все женщины вокруг него все решают.
Но в то же время он также делал вклад в жизни всех этих женщин. И менял эти жизни и вносил что-то в них вот свое, то же самое там с мамой, например, он, ну, был ее сыном, и она к нему относилась как к своему собственному сыну, там тоже женщина, которая плавчиха, возможно, это вот за счет вот этих вот каких-то ночных разговоров, хоть с каким-то человеком было видно, что ей одиноко, ему одиноко, и вот за счет того, что они вместе смогли создать какое-то тепло, у них получилось вот как двинуться дальше по жизни, поэтому, мне кажется, не только ему давали, но он тоже многое давал.
И детство Бенджамина проходит в доме престарелых. Там он знакомится со своей, ну, скажем так, самой первой детской любовью Дейзи. Там его замечает в какой-то момент отец, понимает, что ребенок-то выжил, и пытается с ним тоже на какой-то там выйти контакт. И знаете, вот вообще, смотря на его жизнь там, я задумалась, что тут речь как бы, ну, не только конкретно об этом персонаже, а в целом о людях, у которых какие-то такие заболевания, когда они находятся, ну, грубо говоря, не соответствуют своему телу. То есть он же реально, мы видим, что это ребенок, мы верим, что это ребенок. Хоть он и выглядит как старик, но ты видишь по его поведению, что это, ну, дитё. И это на самом деле так на это больно смотреть и так как-то жутко.
Да, еще, наверное, жуткость придает именно то, что он такой вот малыш в теле очень старого человека, а вокруг старики, которые прошли уже огромную жизнь, и там даже вот говорилось, что ну, он как раз-таки рад тому, что именно в этом месте прошло его взросление, потому что он живет рядом с людьми, у которых нет сожалений о ошибках прошлого. Огромный как будто разрыв между этими людьми, хотя выглядят они одинаково. Это да, это так очень пугает.
Для меня еще раз этот фильм показал вот этот страх, как и Полина сказала. Есть ребенок, а когда взрослый уже пожилой человек, это тоже ребенок. Человек проживает свою жизнь, начинает вот такого неосознанного состояния и заканчивает, скорее всего, он тоже в неосознанном состоянии. И вот этого я очень боюсь.
Тут, конечно, мы еще вот это все прочувствовали не только там из-за самого сюжета, а еще благодаря актерской игре Брэда Питта. И я бы вот хотела такое заострить внимание на моменте, когда его привели в бордель. Потому что там мы тоже, опять же, вот мы видим старика, но у нас нету какого-то отвращения, что типа, у, гадкий старикашка пришел к молодым девчонкам. Нет, мы видим, что он типа реально подросток, у него там гормоны, он хочет веселиться.
Живчик.
Да-да-да, и это так смотрится, наоборот, ну, как будто приятно и весело. Я не считаю, что Бенджамин Баттон — это какая-то его супер выдающаяся роль, но на самом деле актер супер разноплановый, очень давно доказал, что он не просто какой-то красавчик, а правда крутой голливудский один из топовых актеров, который прошел достаточно тяжелый путь своего становления и сыграл очень много интересных, отличающихся друг от друга ролей, и роль Бенджамина Баттона, она однозначно входит в этот перечень и в череду его интересных образов. И для меня момент, когда Бенджамин как будто переходит из состояния ребенка уже в состояние хотя бы юноши, назовем это так, это тот момент, когда умирает его подруга пожилая, которая многому ему научила. И мне нравится отношение Бенджамина к ее смерти. Все равно потеря близкого, как бы ты к смерти, как бы ты легко не относился, это все равно удар, и сколько бы ты там смертей не увидел, ты все равно не можешь это прям с легкостью преодолеть.
Да, это так же, как врачи очень часто говорят, что они, понятное дело, ну, там те же хирурги, они видят очень много смертей, но каждая смерть для них — это очень болючее. Это уже не говоря о том, что это абсолютно чужие люди, а когда это твой близкий друг, то, ну, это что-то очень страшное.
Мне понравилось, с какой мудростью Бенджи говорит про свою подругу. Он говорит, что она его научила играть на пианино и научила, что значит потерять близкого. Видно, что, да, он скорбит по ней, но при этом он как будто, знаете, с какой-то счастливой нотой про это говорит, что вот она еще что-то сделала для него.
Да, с благодарностью.
Да. И дальше Бенджи уходит из своего родительского отеческого дома, плывет на корабле вместе с капитаном, и есть такой момент, когда он смотрит на корабль, и там происходит такой поворот камеры вокруг Бенджи, и это тоже свойственно для фильмов Дэвида Финчера, поворот камеры, когда происходит поворотный момент для героя. У Бенджи происходит знакомство с женщиной, замужней, когда он прибывает в России, в Мурманске. И там, ну, на самом деле, достаточно для меня показалась красивая история, как они сидят по ночам, разговаривают.
Да, именно что это не какая-то пошлая история, а как раз-таки это история любви, которая началась с разговоров по ночам. Для меня это вообще максимум близости, которая показывает, что между людьми действительно какая-то химия, потому что люди, которые всю ночь разговаривают, им есть о чем поговорить, это действительно близкие люди. Тоже с большим наслаждением наблюдала все эти сцены, думаю, ну, это очень круто. Наконец-то у Бенджамина вот это случилось.
Да, для меня Элизабет, она тоже была воплощение не только физической любви, то, что было раньше у Бенджамина, а здесь именно про близость душ. Я считаю, что Элизабет вот такая первая любовь, влюблённость, которая показала, что это есть такое, и научила его.
Когда он впервые встречает Элизабет в лифте, она снимает туфли. И потом спустя там пару сцен, когда он снова встретится с Дейзи, она тоже снимает туфли, вот начинается вот этот танец на сцене, и мне кажется, это вот снять туфли, это какое-то ощущение того, что вот женщина, которая стоит перед тобой, свободна, что ли?
Ну, даже не то, что, да, наверное, свободна, а она перед тобой открыта и раскрепощена, mm-hmm. и чувствует себя комфортно.
Да-да-да-да, выдыхает.
Ну да,
это
кстати.
Это правда. Я бы туфли тоже не сняла перед непонятно кем.
Яна, девушка приличная. Персонаж Элизабет, точнее, ее путь как персонажа очень понравился, потому что видно, что она знакомится с Бенджамином в период, когда она немножко потеряла себя, когда она разочаровалась, можно так сказать, в жизни. И в конце уже нашего кино мы узнаем, что она все-таки исполнила свою мечту, и последние её слова будут о том, что нет ничего невозможного.
И это правда так. Всё у человека в голове. Если действительно чего-то хочешь, то это можно сделать в любом возрасте.
Как минимум попытаться.
Точно.
Затем происходит тоже такое знаковое событие для Бенджамина. Еще одна потеря какого-то человека, можно сказать, в каком-то смысле даже наставника, капитана корабля. Первый, наверное, фильм, который так пестрит цитатами.
Это правда, девочки, у меня записи состоят из цитат, у меня такого насыщения именно вот текста прямого из фильма никогда не было.
Да, поэтому, получается, каждый раз, когда я описываю что-либо происходящее в фильме, мне каждый раз вот хочется какую-то фразу оттуда притянуть и на ней, скажем так, сконцентрироваться. И вот тут тоже капитан перед смертью говорит, что ты когда понимаешь, что конец, нужно смириться. О том, что было, ну, какие-то твои ошибки, не ошибки, все плохое, хорошее, это уже не имеет значения по факту. Даже не так, оно не то, что не имеет значения, наоборот, оно все имеет значение, это все твоя жизнь, вот такая она была. Ты ничего не изменишь, многое от тебя не зависело, и просто уже нужно со спокойной душой уйти. Но как бы это не всегда можно сделать со спокойной душой, и он же умирает не просто какой-то капитан, сам для себя он умирает художником. Он говорит, что он художник.
Так он даже перед смертью: «А, мои рисунки задеты!»
Да, да. Да. И это очень здорово, вот именно обрести себя в, скажем так, в своем личном темпе, в своем личном времени для себя самого. И он умирает счастливым. И Бенджи потом тоскует, скорбит о капитане и о других умерших на войне своих сослуживцев, наверное, так можно их назвать. И он стоит на корабле, и там красивые такие солнечные лучи. Это тоже у Дэвида Финчера такой знак смерти. И в том числе потом будет момент, когда умирает отец Бенджамина, и тоже умирает он, встречая рассвет.
Воу. Еще хотела сказать про капитана, вообще и про цитаты. Здесь так много цитат, как мы сказали, и я про каждую цитату: так, я хочу, чтобы эта цитата отразилась на мне, чтобы я ее полностью приняла и использовала в своей жизни. Потом еще одна цитата: так, эта цитата тоже хочу, чтобы на меня повлияла и как-то мое сознание поменяла. Вот, и когда капитан был, я тоже такая: блин, вот я ищу себя сейчас, я так хочу, чтобы моя какая-то работа пересекалась с моим хобби, чтобы я делала дело своей мечты. А потом я смотрю на капитана, он просто капитан, но в душе он художник, и он счастлив, что он художник, что он делает эти рисунки, и неважно, какая у тебя профессия, главное, как ты себя ощущаешь. И вот я опять такая: я хочу, чтобы это на мне отразилось.
Бенджи возвращается в свой дом, ему 26 лет, и нам показывают там еще в доме престарелых персонажа, старичка, которого била молния 7 раз.
Это мой любимый персонаж. Он идет такой сквозной ниточкой вообще через весь фильм. Это очень классная деталь, да.
Когда его два раза показали, еще там прикольно, как будто немое кино показывают, как его бьет молнией. Да, он такой достаточно забавный, но когда его уже второй раз показали, я такая: а, ну понятно, к чему это, о чем это. Но почему-то они решили, что, ну, мы все-таки еще проговорим в конце фильма зрителю: если вы не поняли, то нужно ценить жизнь и не принимать ее как что-то должное, потому что всякое может с тобой случиться. И, как говорила Куинни, никто не знает, что тебя ждет. Наконец-то происходит такое воссоединение Бенджамина с Дейзи, с его еще вот этой первой детской любовью. Они, можно сказать, идут на такое импровизированное свидание, и потом происходит сцена безумной красоты, как по мне, когда Дейзи как раз-таки снимает свои туфли и начинает для него танцевать балет. И я не знаю, я просто смотрела так завороженно. Это завороженно? Правильно?
Как замороженное.
Как отмороженное. Хотелось бы теперь сказать о Кейт Бланшетт. Это тоже, этот фильм вместил все. Я просто, ну, Кейт Бланшетт — великая женщина. Тоже, как и у Брэда Питта, я не считаю, что это какая-то самая выдающаяся роль, но у нее очень много крутых ролей, у нее 7 номинаций на Оскар, у нее 2 победы, и она на Оскар была номинирована вот буквально в 2023 году последний раз. Она абсолютно не стесняется быть смешной, я смотрела интервью, она там творит какую-то дичь, ну, забавную, не в смысле, что она сошла с ума. Я просто восхищаюсь ей как актрисой, как женщиной.
Что Кейт Бланшетт, что Брэд Питт, они вдвоем, ну, просто шикарные тоже, то есть как по отдельности, так и вместе в картинке просто, просто сочно, очень круто.
Я люблю красивых людей, а здесь красивые люди, которые так прекрасно играют, поэтому великолепно.
И возвращаясь непосредственно к самой сцене, да, Бенджи еще тоже говорит такую фразу, что жизнь состоит из упущенных возможностей. А какую возможность он упустил, он там с ней не поцеловался, хотя она была готова, она, можно сказать, его соблазняла своим танцем. Как вы думаете, почему он этого не сделал?
По опыту его предыдущих отношений у него все начиналось, наоборот, именно с каких-то вот долгих разговоров, то есть все более плавно шло, а потом уже приходило вот, как выразилась уже Яна, к физическому контакту. А тут, может, он еще испугался. Ну вот, если честно, даже вот прям четкого ответа и нет, но мне кажется, он просто не хотел как-то вот так вот сразу. Хотя он не глупый, в тот момент он прекрасно понимал, что от него хочет Дейзи.
Может, он боялся, что это произойдет, а потом все закончится и вообще больше никогда не случится, что это будет какая-то финальная точка.
А ты, Полина, что думаешь?
Я думаю, что вообще я не поняла, я поэтому вас и спросила.
Это останется тайной.
И дальше происходит тоже такой знаковый момент для Бенджи. Это его не то что встреча с отцом-то он уже встречался, а именно сам факт того, что наконец-то отец ему рассказывает, кто он такой, кто он есть. Отец за время войны смог разбогатеть.
Вообще, в принципе, Бенджамин тут таким, ну, классным выглядит по отношению к отцу. То есть дальше уже, когда вот он признался, когда он сказал, унаследую всю мою компанию, там, я одинокий человек, мне некому это все доверить. И вот он, Бенджамин, приводит отца на этот пирс. И вот тут видно, что у Бенджамина нет никакой обиды, ничего. Он спокойно отпускает отца. И как бы, мне кажется, это, ну, безумно тяжело. И хотя это его биологический отец, но он вот все-таки переступает через себя и как бы делает красивый жест, как вот провожает отца в последний путь.
Ну, потому что его воспитывала замечательная мать Квинни, которая всегда учила его делать добро. Вернее, она всегда это делала. И я думаю, это у него заложилось, поэтому он так хорошо поступает со своим отцом. Хотя там Квинни немножко злилась на этого отца, то, что как он поступил, все это. Но Бенджамин сделал, правда, красивый шаг.
Опять показывают, насколько же многое от нас не зависит в этой жизни. Когда с Дейзи тоже происходит не очень приятная вещь, опять же, мы видим, ну, насколько все зависит от каких-то случайных случайностей.
Так там даже так и показывается, что все вот на мельчайших подробностях завязано, что если бы это такси не выехало оттуда, если бы эта девушка там не рассталась с парнем, и тут реально такое вот жизнь в мелочах, что все построено очень случайно, и ты никогда не знаешь, что ожидать.
Наконец-то Дейзи с Бенджи вместе. Наконец-то мы дождались спустя 3 часа фильма, что у них все вроде наладилось, все хорошо. Они вообще такими выглядят классными, такими счастливыми, живут свою жизнь. И вот в моменте, когда ему 49 лет, а ей 43, они говорят о том, что ну вот, наконец-то мы друг друга догнали. Вот мы находимся тут вместе посередине. Напоминание о том, как важно тебе с людьми, с твоими близкими, с которыми там находишься рядом, в особенности, наверное, с партнером, двигаться вот в одном времени.
Да, и что еще, мне кажется, важно вот в той сцене, что он вот смотрит в зеркало вместе с ней и говорит, давай запомним этот момент, что еще важно иногда останавливаться и как бы запоминать какие-то вещи и отмечать их, что вот это произошло, и мы это запомним. Очень-очень крутая сцена.
Про их любовь у меня записано. Любовь-сердечко, яхта-сердечко, залив-сердечко. Это все красиво.
Ну, это правда очень красиво, очень романтично. Когда они в этом доме на этом матрасе жили, вот видно, что людям вообще не важно, что, главное, с кем, и важно, что делать. То есть это вообще очень-очень мило.
Конечно, не важно, что ему досталось наследство. Он легко продал дом, купил новый дом, у него есть деньги, он ничего не может это... И не нужно думать о каких-то бытовых
Яна,
штуках.
Это жизнь, прости, что вот так ему повезло.
Но вдруг вот скоро и на тебя свалится дом какой-нибудь случайный.
И не только на меня свалится дом, на всех нас. Главное, чтобы мы не шли вместе, и реально дом на нас не упал.
Жесть.
Никто не знает, что его ждет.
Ладно, забудьте про дом.
А вот если бы тот строитель тогда не опоздал на работу?
Ужас. Мы узнаем, что Дейзи беременна, и мы видим, что Бенджамин вообще несчастлив от этой новости и не особо это скрывает, точнее, говорит даже напрямую. И он все-таки решает оставить все свое состояние и уйти. И знаете, Дейзи говорит: блин, да я справлюсь, все будет круто, я понимаю, на что я иду. И потом он уходит, и видно, что как бы, ну да, конечно, Дейзи сначала это шокирует, и Бенджамин от этого страдает. И ребенок, понятно, без отца растет какое-то время. Но потом, когда Бенджамин уже возвращается, приходит к Дейзи, Дейзи ему говорит спасибо за то, что он ушел. И как будто как бы мне больно не было это признавать со стороны, но ведь действительно спасибо, что он ушел.
У меня было вот все в точности точно так же в голове. Я прям, ну, не хотелось тоже об этом думать, но надумалась, что именно благодаря тому, что он ушел, он вот смог прожить тоже какую-то жизнь вот подростковую в плане, ну, в теле подростка. И это даже не с точки зрения, что он не хотел вредить Дейзи, а с точки зрения даже для него, что он, ну, и так жил в в страданиях бы, если бы воспитывал дочь вот в теле подростка. И в то же время тоже Дейзи, она вот нашла мужа хорошего. У нее там дочка растет. То есть, ну, как-то две судьбы сложились и раздельно тоже.
Получается, что ее жизнь нормализовалась, потому что она нашла человека своего темпа. И Бенджамин пошел по своему вот этому обратному пути, и, ну да, ему действительно нужно было вот эти вот развлечения, грубо говоря, как он поехал там в Индию, путешествовал. Бенджамин по итогу становится все моложе и моложе, и уже в какой-то момент Дейзи звонят тоже, я так понимаю, из какого-то дома престарелых, и говорят, мы нашли какого-то ребенка, подростка, ему там лет, наверное, 16, ну, на вид. Хотя мы, как зрители, зная его историю, мы понимаем, что он прожил долгую, даже счастливую жизнь, и вот просто, ну, уже скоро будет его конец, но мы же все равно видим ребенка, и все идет к тому, что мы увидим смерть младенца. Это же просто жутко.
Невероятно жутко. Особенно сцена, где он играет на пианино знакомую мелодию, но у него уже какая-то, ну, болезнь развилась.
Деменция.
Да-да-да-да. Он уже саму Дейзи даже не узнает, и он вот наигрывает эту мелодию, потому что она где-то на подсознании. Знание просто у него есть, это просто, ну, о, до мурашек.
Дейзи переезжает в дом престарелых. Я так понимаю, что, в принципе, это не то, что было обязательно, но она и как бы, чтобы ухаживать за Бенджи. Я вообще не понимаю, каково это человек, которого ты знаешь с детства, человек, который любил, который стал ребенком, и вот ты его нянчишь на руках, зная, что сейчас это вот крошечка, она сейчас закроет глаза навсегда.
И она говорит о том, что в тот момент он на меня смотрел взрослыми глазами. Это прям что, блин? Это вообще капец.
Я сейчас заплачу.
Не надо, Ян, рано. После подкаста. И в итоге Дейзи тоже уже там лежит в больнице, и мы понимаем, что Дейзи, вот ее путь тоже, наверное, сейчас уже подошел к концу, она сейчас тоже умрет, и она прослушала еще раз всю эту историю Бенджамина, как будто вспомнила приятные, хорошие, счастливые моменты, и тоже сейчас счастливо все закончится.
И даже дополняя все это, она же не знала, что было с Бенджамином вот в промежуток времени, когда они не были вместе, потому что она этот дневник никогда не читала.
Да.
И для нее тоже важно было наконец-то услышать всю историю его жизни.
Фильм, знаете, заканчивается тоже такой метафорой, потому что вот эти часы, о которых нам рассказывали в самом начале, которые идут вспять, их в итоге снимают с вокзала, где они висели, и в какой-то там подвал уносят. И в самом-самом конце фильма начинается этот ураган все заливает, все, видимо, вокруг умирает, и часы эти тоже заливаются. И как будто, вот, знаете, вот это вот время личное человека, оно в итоге растворяется и утопает в бессердечной в целом реке времени всеобщего. Но при этом, несмотря на то, что такое вообще все такое несчастливое в конце, фильм-то на самом деле про то, что нужно ценить жизнь, что все может исчезнуть в одно мгновение, ничего от тебя не зависит, и поэтому нужно просто, ну, что-то принимать, как-то справляться с трудностями и наслаждаться тем, что имеешь.
Да, и, наверное, вот про самую концовку, где у меня, собственно, слезы и потекли. Кэролайн начинает читать письма, которые были посвящены ей. Она-то вообще не знала, что у нее там отец другой, вот это все. И насколько это ее подвергает шок, что вот ее все это время любил ее отец, про которого она даже не знала.
Еще в подростковом возрасте появился человек, который постоянно говорил, что возраст — это всего лишь цифры. В какой-то момент я забыла эту фразу, и этот фильм еще раз напомнил. Время — это очень важно, и оно, и у нас его мало.
Давайте теперь перейдем к самой трудной части сегодняшнего подкаста. Это ваши цитаты.
Давайте начну я. Удивительно, как порой люди, которых мы едва помним, оказывают на нас самое сильное впечатление.
Хорошая.
Моя цитата такая. Так странно возвращаться домой, все выглядит так же, и запах тот же, ощущения те же. И ты понимаешь, если что изменилось, то только ты.
В итоге я остановилась на самом деле, ну, наверное, не на самой, может быть, моей любимой, не на самой какой-то мудрой, не на самой длинной, но на той, которая в меня максимально попадает. Я думала о том, что ничто не вечно. И как же это обидно.
Это правда обидно.
Я вообще как бы знаю про себя, что у меня есть страх смерти, я как бы не скрываю это, я про это открыто говорю, что я к этому так отношусь очень, очень с опаской, это для меня очень больная тема, но я не ожидала, что настолько, потому что за этот фильм Я, наверное, ну, у меня глаза были на мокром месте, ну, очень много раз. Я каждые 20 минут я была в слезах. Причем даже в те моменты, когда фильм не пытается этого сделать, точнее, он, я бы сказала, он вообще никогда не пытается этого делать. Короче, это просто был какой-то экзистенциальный ужас, реально. Но при этом фильм имел такой терапевтический эффект. Сам вот Фицджеральд, когда еще рассказ свой писал, он основывался на цитате тоже небезызвестного писателя Марка Твена, которая звучит так. «Жаль, что лучшая часть жизни происходит в начале, а худшая — в конце». И вот мне кажется, что этот фильм, он вообще опровергает эту цитату и нам говорит о том, что вообще нету ни худшей, ни лучшей части. Есть просто жизнь.
Это фильм о времени, насколько оно вообще беспощадно, насколько его невозможно остановить и насколько все вот это вокруг происходящее не подвластно тебе, но в то же время ты можешь взять это под контроль и сделать себя счастливым. Конечно же, это фильм, который стоит смотреть каждому, и какой эффект он произведет, это уже дело тоже каждого, но в любом случае это просто восхитительное кино.
Ну, я бы с тобой поспорила о том, что ты можешь взять под контроль. Ты не можешь взять под контроль, ты просто можешь постараться что-то сделать, и как раз-таки не нужно надеяться на то, что у тебя все под контролем. Нужно быть готовым к тому, что все может поменяться.
Ну, про контроль я имею в виду, что вот, допустим, какая-то ситуативная вещь происходит, и то, как ты на нее реагируешь.
Это да.
Еще раз благодарна Полине за то, что она выбрала этот замечательный фильм, который помогает задуматься, что... Опять же, жизнь — это просто серия пересекающихся судеб и каких-то случайностей, которые, я считаю, что, естественно, не подвластны нам, но, как сказала Аня, мы можем на это сами выбирать, как реагировать. И нужно помнить, и фильм это нам показывает, и в конце еще раз говорит, что все мы уникальны, и мы на этой земле для чего-то. Кто-то для того, чтобы рисовать картинки, кто-то для того, чтобы плавать. И у каждого у нас есть свое предназначение. Это самое главное, что любить себя и любить то, что ты делаешь. Вот замечательный фильм, который с помощью актеров, режиссер все великолепно сделал, помогает пережить все вот эти вот психологические моменты и окунуться, и сделать 1000 выводов для себя. Это замечательное кино.
Что же вы порекомендуете нашим слушателям, которые посмотрели «Загадочную историю Бенджамина Баттона» и думают, а что бы мне еще посмотреть?
Я посоветую другой фильм Финчера, который называется «Девушка с татуировкой дракона». Я очень люблю этот фильм, и, наверное, то, как я... посмотрела этот фильм, это тоже такая для меня, ну не то что прям сильная личная тема, но я сейчас процитирую просто эпизод из фильма, благодаря которому я вообще захотела посмотреть этот фильм. «Почему люди не доверяют своим инстинктам? Неужели страх обидеть отказом сильнее страха смерти?» Фильм восхитительный, со своей вот этой вот, со своим стилем Финчера, просто всем рекомендую.
Да, отличное кино, мне тоже нравится.
Я советую один из своих любимейших фильмов, который Полина вначале еще сказала, это «Великий Гэтсби», тоже фильм про историю любви, красивый фильм, поэтому от меня рекомендация — это «Великий Гэтсби».
Я рекомендую тоже фильм Дэвида Финчера. Я подумала, какой же из всех моих любимых фильмов похож больше всего на Бенджамина Баттона, и я решила, что это фильм «Социальная сеть» про Марка Цукерберга, про Facebook, просто потому что, ну, это тоже биография человека, хотя в отличие от Бенджамина Баттона, биография существующего человека. Фильм 2010 года, тоже абсолютно обалденное, прекрасное, интересное кино. Сценарий там написал Аарон Соркин, который тоже считается очень крутым сценаристом. Я обожаю сериалы, которые создал Аарон Соркин. Я буквально сейчас смотрю один из них. Итак, давайте выставим свои оценочки нашему фильму. Ну, в первую очередь, конечно, сценарий.
У меня сценарий стоит 10 баллов.
10 баллов.
У меня стоит 9, не спрашивайте.
Не буду.
Итак, теперь, конечно, режиссер Дэвид Финчер.
Я обожаю Дэвида Финчера, и, ну, 10 даже с плюсом поставлю.
Естественно, тоже 10.
Ну, у меня стоит 9 баллов, не спрашивайте.
Не будем.
И, конечно, актеры.
О боже, неожиданность, у меня стоит 10 баллов.
Аня, у меня тоже.
Я бы тут хотела еще сказать, что помимо потрясающих Брэда Питта и Кейт Бланшетт, это не единственные звезды этого кино, потому что тут у нас, конечно же, и Тильда Суинтон, которую мы уже обсуждали в нашем одном из любимых выпусков, и Махершала Али, конечно, 10 баллов.
Я, кстати, удивилась, я это потом заметила, что 7-летнюю Дейзи играла Эль Фаннинг, а я ее очень люблю.
Да-да-да-да.
А я даже изначально не заметила.
И общее?
Аня, 10 с плюсом.
Яна, 10.
Полина, 9.
И общее?
10!
Кино.
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 Киноподружки.
Естественно, подписывайтесь на наш Инстаграм, там все самые удобные ссылки. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, мы всегда рады обратной связи. Естественно, лайки на Яндекс.Музыке, звездочки на Apple Podcast. Ждем вас там.
С вами были Аня, Полина и Яна. Любите кино и друг друга.